А теперь мы приступаем к катафатическому описанию сектантства. Итак, первосекта, вот эта первосекта Павликиан, действительно представляет собой некий архетип. И вот в этом архетипе мы именно должны будем отметить родовые черты всех сектантских образований. Но вот удивительное дело. Они называют себя павликианами. И Святой Дух разоблачает их сразу. Ибо как раз у Павла в первом послании к Коринфянам прямо сказано, что плотские люди, еще не рожденные во Христе, именуют себя «Я Павлов, я Аполлосов, я Кифина, я Христов». Помните, первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 12. И дальше, в 13 стихе, громовой апостольский вопрос. «Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Разве во имя Павла вы крестились?» Так вот этот вопрос апостольский, апостола Павла, однако же в сектантстве не звучит. В отличие от всякого еретического движения, ведь ересь отрицает данный путь церкви и отрицает его именно как церковный путь. А тут наоборот. Первая родовая черта любого сектантского движения – это стремление начать все сначала. В отличие, повторяю, от расколов. Раскол старообрядческий указывает начало, вот начиная с патриарха Никона. Раскол зарубежный указывает начало, вот начиная с патриарха Сергия. Секта любая, все сначала. Как и писал Лев Толстой, что церковь началась по злой воле и по интригам апостолов. Сумасшедший, а кто он такой? Спрашивается в задаче.
Приехал,
да, именно, приехал. Обычные сектанты, особенно первые, скромнее, конечно. То есть они ссылаются на вот эти павликиане, на авторитет апостола Павла, но, повторяю, в отличие от других апостолов. От Петра, от Иоанна Богослова. И вот предлагают устройство заново и на новых началах. В этом отношении где они ищут вот эти новые начала? Действительно, в посланиях апостола Павла. Давайте посмотрим. Мы еще к этому вопросу перейдем. Но все-таки, значит, какие же новые начала у апостола Павла? В чем он противоположен остальным апостолам? Конечно, ни в чем. Апостолы составляют собор. То есть это идет насильственное и планомерное искажение священного писания. Далее. Вторая характерная родовая черта сектантского движения, всякого. Вот мы говорили об устройстве на новых началах. Но ни одна секта не претендует на то, чтобы это устройство на новых началах осуществлялось для всей Вселенской Церкви, для всего церковного общества. Нет. Всякая секта мыслит себя малым стадом, а церковный путь и церковь как таковую считает пространным путем, ведущим к гибели. То есть вас много, но вот вы все в ад и пойдете, а спасется малое стадо мы. Вот эта схема у всех одна и та же. Свой путь – это узкий. Всякая секта противопоставляет пути церковному, широкому или пространному, ведущему к гибели. И всегда именует себя малым стадом, а церковное общество – толпой. Кстати говоря, недавний пример – ИПЦшники, так называемые катакомбники. Характернейшее сектантское движение. Итак, устройство на новых началах для своего узенького собрания, для себя. Поэтому никакая секта не ставит перед собой общецерковных задач, ибо отрицает церковь. Никогда не гонится за числом прозелитов, за численностью, в отличие от церкви. Ведь двери церкви открыты для всех, для всякого жаждущего спасения. Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. То есть крещение является разверстой дверью в храм, в церковь и во спасение. А секты нет. Секта всегда вербует себе прозелитов из нужных людей, отвечающих каким-то определенным требованиям, обладающих выдающимися способностями или хотя бы, чтобы они были в большой моде. Это могут быть люди, занимающие высокие посты в государстве. Например, секта Татариновой при Александре I замотала к себе князя Голицына, обер-прокурора Синода. Рассчитывали на царя, но его окончательно совратить не удалось, то есть он приходил каяться к Серафиму Саровскому. Наконец, третье. Третий катафатический признак. Всякая секта стремится крепко спаять людей своего духа. Настоящая секта. У нее обязательно существует железная дисциплина внутри, основанная на известных, заранее принятых и утвержденных началах. Ибо во всякой секте есть костяк и прозелиты, которые уже принимаются на известных началах. И эти известные начала – суть не что иное, как программа. И это аналог программы партии. То есть в этом смысле секта подобна партии.
Социально-политическая
и то, и другое, и третье.
Не духовное, а именно вот такая.
Вот такая. Да. Организационная, да. Тактическая, какая угодно.
Да, как угодно. Да,
итак, мы теперь переходим к феноменологическому описанию сектантского движения как такового. Ну, феномен явления. Вот это феноменологическое определение уже сугубо катафатическое. Первое. Первый пункт катафатической характеристики – это отрицание выделенного клира священнослужителей, следовательно, и иерархии, то есть епископата, пресвитериата, диаконата. И действительно, на основании буквы апостола Павла было установлено внутри них, что руководители общины должны работать своими руками. Вот это уже было отслежено в 775 году, то есть уже секта стала развитым образованием. Византийская же церковная история запечатлевает и имена вот этих руководителей. Например, Сергий, принявший имя Тихика, то есть апостола единого от 70 ученика Павла. По профессии он был плотник. Разумеется, отрицал иерархию, отрицал любое церковное образование, любую церковную структуру, уж тем более такую, как синод, и, конечно, отрицал такое служение, как служение предстоятеля данной поместной церкви, например, Константинопольского патриархата. Что? Тем более, кому оно нужно, когда у Павла такой буквы нет? Итак, это тоже осталось во всех сектах. Руководители секты – миряне. И поскольку первая секта поднимает некое знамя, становится на некий пьедестал и претендует на некую нравственную высоту – вот это так и осталось во всю историю церкви. То есть в сектах строгих их руководители обязаны работать своими руками, как Павел палатки делал. Если, вот как сейчас, в подавляющем большинстве сект руководители уже живут на средства богатых сектантов, то это уже воспринимается как слабость. Ну, к ней можно быть более или менее снисходительным. Но в глубинах сектантского сознания так и осталось, чтоб он работал своими руками и не в каком-нибудь там университете, а занимался физическим трудом. Вторая катафатическая характеристика, естественно, вытекает из первой. Это отрицание таинств. Секта Павликианы здесь дает архетип. Все типичные секты отрицают прежде всего таинство таинств, Евхаристию. преломление хлеба на собрании общин павликиан совершалось воспоминание, как бы ухватывают букву священного писания. Господь сказал: «Все творите в мое воспоминание» Евангелие от Луки, глава 22, стих 19. И воспоминание рассматривается как психологическое переживание тех событий, то есть психологическое переживание истории и духа тех событий. Это тоже осталось и поныне во всех сектах, сколько их есть. Ни одна секта о преложении или пресуществлении святых даров в тело и кровь Христовых, разумеется, не говорит, не исповедует и отрицает. Другое дело, что она же утверждает, что этого нет и в церкви. Это они, церковники, лгут. В этом отношении, например, что такое обновленцы? Это раскол. У них тот же самый чин богослужения, та же самая Евхаристия, и хотя она у них не совершалась, но они-то утверждали, что есть. Кстати, в секте павликиан преломление хлеба совершает не обязательно руководитель общины, а в его отсутствие может совершить любой член общины, только мужского пола. По сиюминутному выбору общины. И самые слова Христовы: «Примите, едите, сие есть тело мое», расценивалось только как иносказание. То есть воистину никакого приложения святых даров в тело и кровь Христовы не допускалось, даже мысленно, и не исповедовалось. Конечно, его и не было, это понятно. Третья катафатическая характеристика – отрицание богослужения и всего богослужебного устава. Тоже понятно. Раз отрицается священство, то отрицается и храм, и отвергается весь богослужебный чин. В этом отношении кощунственная ненависть, какую вызывало у Льва Толстого православное богослужение, как это описано в романе «Воскресенье», вот это общая для всех сект катафатическая черта. Четвертая катафатическая характеристика сектантского движения как такового – отрицание почитания Божией Матери и святых, на том основании, что у апостола Павла о ней нет ни слова. У апостола Павла сказано, что буква убивает, а дух животворит, но это уже не для них сказано. В этом отношении полная аналогия со Львом Толстым. Он принимает Нагорную проповедь, принимал слова Иоанна Богослова о любви, но отвергал его же слова об Антихристе, о реальном будущем его приходе и, конечно, отвергал слова Иоанна Богослова, что слово плоть бысть. А Чертков, его ученик, вообще говорил, что первая глава Евангелия от Иоанна не имеет никакого смысла. Ой. Да, что вы говорите. Затем точно так же павликиане отвергали поклонение честному кресту. Казалось бы, у апостола Павла много упоминаний о кресте. и даже есть слова, что я положил не знать ничего, кроме Христа, притом распятого. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 2. Тем не менее, когда, то есть как всегда, сектантское сознание уклоняется от прямого ответа. Говорит, что это надо понимать духовно, а духовно, по их мнению, иносказательно. Главное же в секте, так сказать, ее онтологическая основа, это отрицание благодати и силы, подаваемой свыше. Ведь почитание Божией Матери – это же не признание ее исторического существования. Почитание Божией Матери – это вера в ее молитвенное ходатайство здесь и теперь. Притом молитвенное ходатайство, которого может достичь каждый, в том числе и разбойник, потому и явлена икона нечаянной радости. Павликиане отвергали предстательство Божией Матери и святых и отвергали возможность их помощи. Это и есть та родовая черта, которая присуща всему сектантскому движению в целом. Но тогда естественный вопрос. Если они почитали апостола Павла, то как же они Павла-то почитали? А вот, почитание апостола Павла у них только в смысле морального учительства и тактического руководства его наставлениями в его посланиях. В этом отношении это очень похоже на почитание Христа Львом Толстым. Для него кто такой Христос? Моральный учитель, живший около 2000 лет назад и, стало быть, в одном ряду с Конфуцием, Буддой и других учителях человечества. Отсюда его, Льва Толстого, исправление Евангелия и самих изречений Господа Иисуса Христа. Он так и писал и говорил, да я обязан исправлять их. Они жили в свое время, а с тех пор изменилась ситуация, и мировая, и местная. Таким образом, мы приходим к двум крайним точкам. И в начале 8 века, и в начале 20 века, то есть 12 столетий спустя, ничего не изменилось. И не изменится, да.
Но... Это ошеломляющие лекции.
Ну все, пошли дальше. Вот у нас 7 основных характеристик. 3 апофатических, 4 катафатических. А теперь рассмотрим историческую конкретику, которая пишет нам историческое поведение павликиан, то есть первой секты. Очень важно. Такие вещи соотносятся, как фотографии и кино. Фотография дает статическое выражение. Кино кинематическое, то есть движущееся. Именно. Так вот, очень важно посмотреть наш предмет на разном фоне, в разных исторических условиях, как он реагирует. Так вот, за 70 лет своего спокойного существования, то есть с 775 по 845 годы, основатели, то есть вожди секты павликиан, обходит те самые города, по крайней мере, пытаются обходить, которые обходил апостол Павел. Это некий историзм подхода. При том пути апостола Павла они непременно обходят пешком. Это уже восьмая характеристика, дополнительная, существенная характеристика всякого сектантского движения, взятого в его основании. Это героизм. Без героизма секты, особенно в основании, не будет. Это как раз к вопросу о том, кто кого замотал, в смысле Игоря Талькова. Конечно, они его. Он им был нужен как модная фигура. Они его, конечно, увлекли.
Они купили с него талант.
Да глупость это! Они не покупаются. Они вербуют себе нужных людей. Нет, моя радость, меня вербовали. Будет вопрос, расскажу.
Расскажите.
Нет, моей радости, в конце будет. Как раз все равно это 20 век, самый конец. Итак, тем не менее, героизм нужен. Без героизма основателя секты нет. Он никого не увлечет за собой. Героический пример. Он и действует как пример. Другое дело, что героизм может быть ложным, даже маскарад. Но нужен известная маска. Тот же самый Лев Толстой. Вот его шутовское раздаяние своего имения детям и внукам, а оставление себе не собственной собственности. То есть всем владеет Софья Андреевна, а денежки, так сказать, он требует сколько захочет и сколько нужно ему. Мало того, хорошо известен некий безбожный аскетизм, проповедуемый Толстым. Отсюда его землепашество, отсюда его толстовка, то есть, да, даже новая одежда разработанная. Землепашество, как его писал Репин на известной картине, но ведь, друзья мои, ни одной делянки он по-настоящему не вспахал. Он шил сапоги, но носить их было нельзя. Как говорила Софья Андреевна, сапожник это сделает лучше. И такие вещи есть всегда. То есть это некий видимый героизм, демонстрируемый у всех на глазах. Поэтому на Льва Толстого в глазах его последователей работал и уход из Ясной Поляны. То есть освобождение от привычных условий, комфорта и уюта. При этом забывают, а скорее замалчивают, что ушел-то он в никуда. Он не имел цели, куда идти, никуда не стремясь. И уж заведомо не имел места назначения. Так вот, в отличие от сектантства позднего, сектантство раннее все-таки имело точки назначения. Ну, с одной стороны, оно руководствуется примером апостола Павла и обходит те самые города, в которых он бывал и проповедовал. А потом уже наступает некоторый маскарадный историзм. То есть общины-то павликиан организуются в разных местах Византийской империи. Но называются они, как у апостола Павла, Ахайя, Македония, Олимп, Эфес. Хотя географически они совсем не так. Географически им удалось распространиться в Малой Азии, отчасти в Великой Армении, Сирии и других районах Ближнего Востока. Также руководители их меняют имена и называются именами сотрудников Павла, то есть бывший Константин принимает имя Силуана, бывший Симеон имя Тита, вот этот наш знакомый Сергий Плотник имя Тихика и снова героический пафос. То есть свои общины они обходят пешком, не позволяя себе ни осла, ни мула даже, не говоря о лошади. И постепенно, разумеется, они все порывают с церковью. Это тоже родовое свойство любого сектантского движения.